жертва. Мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, страница 1024. Что означает в работе истинная милость? Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1024. Что такое в духовной работе истинная милость? Слова, которые Яков сказал Йосефу: «И окажи мне истинную милость», объясняет Раши так, что милость, которую оказывает мертвым, это истинная милость, потому что не надеются на оплату по заслугам. Это означает, что он просил сына сделать доброе дело, не хоронить его в Египте, и просил, чтобы тот оказал ему истинную милость безвозмездно. И надо понимать, что было бы разумно, если бы он заплатил ему за хлопоты, тогда был бы, конечно, более уверен, что тот сделает для него это. Ведь так принято поступать в этом мире: когда хотят, чтобы дело было завершено наверняка, тогда и платят больше. Если так, то почему выбрал второй путь, чтобы тот выполнил работу без оплаты? И еще более трудно понять слова Раши о выражении: «Я дал тебе долю одну сверх братьев твоих». И объясняет Раши: «Я дал тебе за твои хлопоты о моих похоронах долю одну сверх твоих братьев». Доля, на самом деле, будет у тебя на одну часть больше, чем у твоих братьев. И если так, то это находится в противоречии с истинной милостью, которая означает «без какой-либо оплаты». И здесь он дает ему оплату, то есть одну долю, то есть на одну часть больше, чем у братьев. И все это надо объяснить с точки зрения духовной работы, что Яков намекал Йосефу о порядке работы. И мы видим, что порядок работы, который дает нам Тора и заповеди, они также кажутся нам находящимися в противоречии. Ведь с одной стороны мы видим, что мудрецы сказали, что причиной создания мира было желание Творца насладить творение. То есть, чтобы творения получили от него блага и наслаждения, поскольку Творец, он абсолютное совершенство. И все, что он сотворил творению, это для того, чтобы дать творениям все блага, как сказано. Творец ответил ангелам, когда хотел создать человека, сказал, что это похоже на царя, у которого есть полная башня всех благ, но нет гостей. Каково же наслаждение может быть у хозяина? Получается, что все, что создал, все было для того, чтобы творения получили блага и наслаждение, и почувствовали бы опеку Творца, который является опекой доброй, несущей наслаждение. А с другой стороны, мы видим, что это прямо противоположно цели творения, то есть, что было сделано сокращение, скрытие, и нельзя получать ради собственной выгоды. А все, что получаем, должно быть только во имя Творца. Отсюда следует, что главное в нашей работе, чтобы мы работали ради Него. И это то, что написано: «Благословен Творец, что создал нас для своей славы». То есть, все творение только для во славу Творца, а не для творений. И поэтому Он дал нам 613 заповедей, которые мы должны соблюдать. И как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу», сказал Творец. То есть, что человек не может работать ради пользы Творца из-за злого начала, которое ему мешает. Поэтому дал нам Творец 613 заповедей, называемых на языке Зор Эйтин, советов, то есть советы, с помощью которых мы могли бы работать ради пользы Творца. Получается, как сказано выше, что это на самом деле противоположно цели творения – насладить творение. А дело в том, что мы должны верить в сказанное Ари. Когда возникло в его простом желании создать миры и сотворить творение, дабы показать совершенство своих действий. И в Орпаними, в учении десяти сферот, вначале он выясняет, что такое совершенство его деяний. Значит, благое наслаждение, которое задумал Творец дать творениям, чтобы стали совершенными, то есть чтобы не ощущали стыда во время получения блага и наслаждения, называется совершенством его деяний. Получается, что сокращение было для того, чтобы свет светил только когда творение делает все ради небес, то есть во имя пользы Творца. Тогда возможно получение блага и наслаждения, и не будет ощущения стыда. И это исправление сокращением, когда должны работать всегда ради Творца, небес и не для себя. Получается, согласно этому, все то, что нам необходимо работать ради пользы Творца, это для нашей же пользы. То есть благодаря этому мы сможем получить благо и наслаждение в совершенстве, без какого-либо неудобства из-за стыда бесплатного хлеба. И это означает показать совершенство своих деяний. То есть действие, когда он хотел насладить творение, чтобы было совершенным в то время, когда творение получает благо и наслаждение. Получается, согласно этому, что нет никакого противоречия между целью творения, которая заключается в наслаждении творений, то есть, что цель в том, чтобы творением было хорошо, а не то, чтобы, не дай Бог, они должны работать на него. Все только для творений, и ничего для пользы Творца, потому что у него нет недостатка, не дай Бог. И более того, он хотел, чтобы творением было так хорошо, чтобы они даже почувствовали себя хорошо и не ощущали неудобства во время получения блага и наслаждения. Получается, согласно правилу, что каждый, кто ест хлеб милости, стесняется, а Творец хотел бы их спасти от этого стыда. Поэтому сделал исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, все время, пока они не достигли исправления, когда все делается только ради небес, не смогут получить благо и наслаждение. Поскольку выполнено это сокращение для того, чтобы потом, когда будут все делать во имя Творца, то получится, что благо и наслаждение, которое они хотят получить и насладиться, только ради Творца. И так или иначе, они спасены от стыда, который присутствует у получающих заработок в виде бесплатного подарка. Из вышесказанного получается, что нет никакого противоречия между целью творения, насладить творение, то есть для пользы творений, и между исправлением творения, когда должны работать всегда только во имя Творца, а не ради себя. Это также для пользы творения. И это не значит, что Творцу нужно, что работали для Него и давали Ему что-то, а все для пользы творений. И из сказанного можно объяснить то, о чем спрашивалось. Почему Яков сказал Иосифу, чтобы оказал ему истинную милость? Имеется в виду, что Яков основал здесь порядок работы, который мы должны выполнить здесь. И он указывает на порядок исправления творения и на цель творения. И оба они имеют одно намерение — пользу творений. Поэтому сказал ему, что должны начинать работу по пути истинной милости, то есть без какого-либо вознаграждения, и все только для того, чтобы был не ради своей выгоды, а для пользы Творца, как приводится в книге «Дарование Торы». Когда человек работает на благо ближнего, это также должно быть по причине указания Творца. То есть, чтобы все, что человек делал, было бы на благо Творца. Ведь все равно всеми своими действиями он слит с Творцом. А затем он указывает ему, что то, что должны работать во имя Творца, это для того, чтобы из этого произросла личная польза. То есть, что если человек на самом деле работает на благо Творца и не хочет ничего для себя, то он поднимается на уровень, когда хочет что-то дать Творцу, чтобы насладить. И тогда он видит, что только одним он может насладить Творца, тем, что возьмет у него благо и наслаждение, поскольку тут для этого создано творение. Поэтому он хочет насладить Творца, и, несомненно, от того, что человек наслаждается подарком царя, царь получает большее наслаждение. Например, кто-то дарит подарок товарищу в этом мире. И если получивший подарок радуется подарку, полученному от товарища, товарищ больше наслаждается. А если получивший подарок говорит ему, что подарок, который он ему подарил, ему не очень-то нужен, то товарищ не очень доволен этим. И наоборот, чем больше получающий ощущает потребность в подарке, тем больше подаривший наслаждается. И это выражается в размере благодарности, который выражает получивший подарок тому, кто его подарил. Поэтому, насколько человек старается больше наслаждаться от блага и наслаждения, которое ему дал Творец, разумеется, есть больше удовольствия наверху от того, что нижний больше наслаждается. Поэтому после того, как Иосиф принял на себя работу ради отдачи, без всякого вознаграждения, то уже должен получить добро и наслаждение за то, что работал ради отдачи. Поэтому написано, что Яков сказал ему: «А я дал тебе одну долю сверх того, что братьям твоим». Как объясняет Раши, больше, чем твоим братьям, как объясняет Раши, в соответствии с тем, что ты трудился для моего погребения. То есть, поскольку ты принял на себя работу без всякого вознаграждения, поэтому сейчас пришло время, чтобы ты получил плату, то есть часть света и изобилия, необходимого для того, чтобы раскрыться для работы ради отдачи. Потому что главное в работе ради отдачи было только для того, чтобы смогли получить добро и наслаждение без стыда обычного у получающих подарки даром. Смысл выражения «доля одна» нужно объяснить, как объяснял мой отец и учитель Бальсулям, то, что написано про царя Шауля, что был высокорослый, на голову был он выше всего народа. Что в материальном это означает, что он был на голову выше всего народа. То есть, голова его была выше всего народа. И говорил, что в духовном делятся ступени на рож, голову, и гуф, тело. Гуфом, телом называется то, в чем еще нет совершенства, а рож, голова, это то, где есть совершенство. И совершенство означает, что уже удостоился исправления творения, называемым «отдающие сосуды». Это значит, что в действиях отдающих келим сосудов он уже может намереваться ради отдачи. Это называется, что он удостоился света хасадим, облаченного в отдающие келим. А также уже удостоился цели творения. То есть он уже может пользоваться получающими келим сосудами ради отдачи. И это называется, что уже удостоился света хохма. Получается, что «на голову выше» означает, что уже удостоился свойства совершенства, называемого свойством «рож» — «голова». Таким образом, нужно объяснить то, что Яков сказал Иосифу: «А я дал тебе долю одну сверх того, что твоим братьям». То есть, как сказано выше, с помощью этого принял свою работу с истинным милосердием, то есть без оплаты, удостоился затем совершенства пользоваться получающими сосудами ради отдачи. То есть удостоился двух вещей вместе. Первое – исправление творения, и второе – целетворение. И в сказанном нужно объяснить то, что написано в песне, которую поют в канун субботы. Каждый освящающий седьмой день, плата его очень велика по действию его. Но ведь также, что же означает его награда большая по действию его? Ведь и в материальном мире также действует, что каждый работник получает оплату, сколько времени работал, столько и получает в оплату. Если так, что же нового в том, что мы говорим, что получает плату по действиям его? И еще сложнее понять, ведь должны работать не ради получения платы, а ради Творца. То есть не ради Творца, не ради себя. Если так, что же означает «плата его очень велика»? Но, как сказано выше, после того, как человек работал в шесть дней творения по исправлению творения, то есть ради отдачи, а не для собственной выгоды, получается, что работал не для того, чтобы получить какую-то выгоду, а только ради небес. Находим, что в той мере, что работал не для получения платы, и потому, когда приходит суббота, которая есть как будто бы из будущего мира, то есть это конечная цель неба и земли, человек получает плату, то есть использует получающие сосуды и наслаждается добром и наслаждением, которое является целью творения. Поэтому то, что он теперь может получать, все ради отдачи. Получается, как сказано выше, что если он не наслаждается, это подобно тому, как хозяин дает его гостю и старается сделать башню, наполненную всяким добром для гостя. И тогда, если гость говорит хозяину: «А я не получил никакого удовольствия от твоей трапезы», ну какое удовольствие есть у хозяина? Но чем больше гость наслаждается трапезой, тем больше наслаждения есть у хозяина. И сказано мудрецами, что говорит хороший гость: «Сколько труда затратил хозяин для меня, и все его труды только ради меня». А плохой гость, что он говорит? Все труды хозяина были лишь ради его жены и его сыновей. И нужно объяснить, что такой хороший гость и плохой гость в духовной работе. Пока человек все еще не исправил свое зло, то есть желание получать ради себя, он находится под властью зла. И потому говорит, что Творец дает ему возможность выполнять Тору заповеди, потому что ему нужна наша работа. И потому он заповедовал нам выполнять Тору и заповеди. За это он даст нам плату, то есть он создал этот мир не для того, чтобы насладить творение, а для того, чтобы они говорили, что он создал этот мир для своего блага, не дай Бог. Но он хочет, чтобы мы работали для него, и за это он заплатит нам. И тогда иногда бывает, что гость плохой говорит: «Я не хочу работать у него», то есть выполнять его Тору и заповеди, «и я отказываюсь от его платы», и говорю: «Ни они, ни работы в Торе и заповеди, ни платы за них, за Тору и заповеди». То есть это работа, которую заповедал нам Творец, плата за нее не соответствует работе. А хороший гость в работе – это человек, который уже исправил зло, и у него уже есть отдающие сосуды, а затем он удостаивается цели творения, то есть получает благо и наслаждение по причине, что уже исправил зло. И тогда он говорит, что все, в чем трудился хозяин, для моего блага, а не потому, что Творец нуждается в том, чтобы мы работали для Него, не дай Бог. Но то, что мы будем работать для Него, для нашего блага, то есть чтобы мы смогли получить добро и наслаждение, и чтобы не чувствовали стыд во время получения блага. а плохой гость, то есть человек, все еще находящийся под властью своего зла, то есть получающий ради получения, говорит действительно обратное, что все Творец делает для себя, а не ради творений. И в сказанном нужно объяснить милосердие и истину, что это две вещи. Первое – это милосердие, что означает делать все не ради своей пользы, а во имя небес. И второе – истина, что тогда удостаивается увидеть истину, что причина сотворения миров со всеми исправлениями только ради творений, чтобы получили благо и наслаждение. Но прежде чем удостоиться милости, еще не раскрывается правда, истина, что сотворение мира было по причине для наслаждения творений.
Мы никогда не раскрываем истинной реальности. Но все только вследствие того, что раскрывается в наших желаниях. Творец создал желание, это желание, весь материал творения, то, что происходит в желании, это то, что мы чувствуем. Ощущение в желании может делиться на внутреннее, внешнее, ощущение себя и окружения. Также ощущение себя и окружения делится на еще многие слои, ступени, части и виды. Но все это внутри желания, созданного Творцом. И никогда не вне желания. Мы не можем даже себе представить и говорить о чем-то, существующем вне. Нет вне. Нет мест. Все место находится только внутри желания. И все, что мы почувствуем, зависит от изменений внутри этого желания. Поэтому вся наука Каббала говорит о чем? О природе желания, которое создано, и о тех изменениях, которые оно может приобрести, и в соответствии с этим, что почувствует. Очень простая формула. Ты изменяешь свое истинное желание таким-то образом, и получаешь вследствие этого такое-то ощущение. Это очень просто. Но здесь есть очень много видов, поскольку желания могут различаться и раскрываться одновременно в том же желании, и в каждом частном желании, общего желания, мы чувствуем различные мысли, действия. И так у человека, в соответствии с тем, что желание делится на 613 желаний, и в каждом из этих желаний он чувствует всевозможные впечатления, реакции различные, все это у него соединяется в единую картину мира. Когда неживое растительное животное, говорящее, все эти части желания получать, дают нам картину мира. И тогда мы можем раскрыть большее желание, раскрыть в нем еще дополнительные части. И тогда наш мир расширяется. Весь общий мир. Кроме того, мы рождаемся в нашем желании, которое действует определенным образом. что называется, ради себя, ради получения. И каждый из нас чувствует, что перед ним имеется мир, включающий неживое растительное животное человека, вне его, а желание его насладиться от всего этого мира вне его, так, чтобы ему было хорошо, так, чтобы он чувствовал себя хорошо. Или можно сказать наоборот, чтобы он чувствовал себя хорошо, если он воспользуется всем миром в определенном виде, который называется «ради себя». Эти вещи очень относительные, поскольку мы не можем определить чего-то противоположного им. Но после того, когда человек приходит к отчаянию в наслаждении в этом направлении, тогда пробуждается в нем желание или новый подход, заключающийся в том, что человек говорит: «Я должен относиться ко всей реальности иначе, что это все мое, такое же, как и я, что наслаждаться ради себя я не способен, но со всеми я могу это сделать». Конечно же, все это не приходит из самого человека, от него, с его стороны, но все это раскрывается вследствие того, что дает Создатель ощущающему. И человек, правильным использованием методики исправления, начинает раскрывать другое отношение в его реальности, что все своих 613 желаний он начинает раскрывать, что все части, кажущиеся ему внешними, это именно его части. И в той мере, в которой он может изменить свое отношение к ним, как от отношения к чужому к отношению к своему, и так он продвигается к ощущению другой реальности, глобальной, общей, и все это он. И тогда он раскрывает, когда он начинает соединять свое восприятие реальности с единым желанием, неподеленным на всевозможные желания, тогда он начинает изменять свое восприятие реальности, что нет здесь чего-то вне его, неживого, растительного, животного и людей, но все это только части его желания. И также, кроме того, что он меняет свое отношение, то есть выстраивает свое желание как единое, он раскрывает также дополнение, единую силу, наполняющую это желание, называемую Творцом. Это является большим дополнением, которое называется: «И дал я долю больше, чем у братьев твоих», когда кроме исправления своих келим, он удостаивается нового постижения источника, слияния с источником. Это называется, что он делает милость истинная, что вследствие того, что занимается желанием отдачи в своем исправлении, в своем отношении к реальности, он удостаивается большого дополнения, когда раскрывается Творец в слиянии с ним. Поэтому есть работа милости, исправление келим, и истинная милость — это уже получение ради отдачи, когда он раскрывает реальность, включающую рождающего, порождающего эту реальность Творца. То есть переходит от исправления творения также и к цели творения. Пожалуйста.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает: человек, когда находится в исправлении в Килим, а где он находит силы для работы, жизненные силы?
Коля.
Самый маленький шаг в желании, в мысли, в каком-то действии может быть и произойти только вследствие важности цели. Только важность цели дает силы. Нет никакой энергии, назовем это так, никакого источника силы другого, который может дать нам возможность проделать самое маленькое движение в действии, мысли, желании, кроме как важность. Кроме важности нет ничего. С самого начала мы находимся в определенной важности по отношению к желанию получать, и каждый раз нам необходимо достичь большей важности цели Творца, что Он важнее меня. И работа над этим может быть произведена только с помощью окружения. Я важен или Творец важен? Окружение должно, может, устроено так, что если я пожелаю, оно поможет мне поставить Творца по важности больше, чем я. Почему? Здесь нет вопроса «почему?». Просто окружение может обязать меня в вещах, которых я сам никогда не захочу. И если я получил пробуждение к этому, точку в сердце, все остальное может сделать окружение, если, конечно же, я буду проделывать здесь свои действия. Но вся наша работа только в этом. Кто важнее? Я или он? И всегда я должен проверить это и обратиться к группе, увеличивая важность Творца, то есть свойство отдачи и любви, больше, чем я, и это вопреки свойству получения и отторжения ближнего. Если я работаю правильно, окружение все время способно дать мне энергию, вследствие чего я почувствую важность Творца, цели, в усилиях, в достижении связи, слияния. Только группа может это сделать. Если человек выстраивает себя правильно, у него всегда есть энергия. У него нет проблем в продвижении, но это при условии, когда он проверяет себя в каждую секунду, кто важнее. И вследствие этого относится ко всему в жизни. Прежде всего, выстраивает себя так, что цель, Творец, слияние, отдача — это важно, а затем смотрит на все, что ты не возьмешь. На детей, работу, семью, товарищи, мир, на все. И тогда называется, что ты направляешь себя правильно, через них прийти к цели. Пожалуйста.
Яков из Явнеля спрашивает, если каждый отдельный органом является группой, и нет там важности у каждого в группе, откуда придет вообще важность цели?
Прежде всего, я обращаюсь к группе внешне, чтобы пробудить их. Это моя обязанность. Но я получаю впечатление не обязательно от них, когда они внешне, может быть, не показывают мне этой важности. Вообще есть обычай не очень-то показывать внешне любовь, обращаться с красивыми словами. Это все внутренне. А внутренне я должен судить каждого товарища на чашу заслуг, и я ценю их, поскольку Творец собрал их вместе, что Он дал им важность цели. Насколько они понимают, неважно. Они, может быть, пока еще маленькие, но Творец находится в них, и Он пробуждает их, соединяя их вместе. Он соединил их в одну большую мировую группу. Я поэтому отношу к ним такую же важность, как и к Творцу, поскольку Он желает их, Он сближает их, Он беспокоится о них, для Него они сыновья Его, и я так должен относиться к ним. И поэтому я не отношусь к их внешнему виду, а к внутренней силе, находящейся в них, где Творец связывает их и поддерживает их буквально. И когда Он поддерживает их, я хочу соединиться с этой связью между ними, которую Он выполняет, Он делает, Он поддерживает. Я хочу включиться туда. Они, может быть, не понимают и не чувствуют этого, но я хочу включиться в это по собственному желанию, когда я решаю, что я хочу находиться в этом, когда я связываюсь с этим соединением, где их Творец держит. Это значит, что я связываюсь с группой. Это группа, а не то, что вовне. И тогда я могу получить оттуда силу Творца, который поддерживает их, находится среди них. И оттуда я получаю все воодушевление о важности цели. И у меня есть сила все время быть, находиться направленным к ней. И все это зависит от меня, как в случае Раби Йоси бен Кисма, сказавшего своим маленьким ученикам.
Том из Наарии спрашивает, на протяжении поколений были группы, которые подсоединялись, пытались подсоединиться к Творцу, но отклонялись от цели. Вот какой признак того, что группа не отклоняется и направлена на цель? Какова система контроля в группе?
Прежде всего, я не понимаю, почему он думает, что он прав, и почему он может говорить о других так, этот Томер. Я бы не сказал своими глазами, я не могу проверять историю и группы, которые там действовали. Я могу проверить таким образом. Почему? Дойти до их уровня, до их ступеней, реальности их, условий, какие основы, которые дал им Творец, почему Он желал, чтобы они в таком виде именно находились между собой, и при помощи каких цветов пробуждал их. Это очень непростые вещи. Я бы не спешил делать выводы о других. Я не говорю о нашем времени, в наше время тоже. У каждого есть своя роль. Ничего не надо отменять. Есть много каббалистов в наше время, есть много групп, и я не очень-то критикую их по отношению к учебе. Это что-то другое. находятся ли они в методике, изучают ли истинные книги, изучают из источников, это да, но это признаки. Но группы в прошлом, которые были связаны с источником, которые изучали истинные книги, как можно сказать, и которые стремились к раскрытию, а не какому-то просто культу. Запрещено о них такое говорить. И кроме того, мы не знаем тот процесс, который необходимо пройти, поскольку в общем процессе, который мы проходим, есть периоды, когда нужно было входить, как в разбиение келим, в разрушение храма. Мы не можем обвинять человека в этом. Мы должны понять весь процесс, который мы должны пройти. И нету здесь ничего, кроме направляющей руки Творца во всем этом процессе. Подход этот неправильный, да?
В конце он, собственно, спрашивает, как мы можем знать, что группа на правильном пути, и какова система контроля, если такое есть?
Группа в правильном направлении может быть в том случае, если есть во главе ее тот, кто получил методику от известного каббалиста. Второе, когда мы изучаем только из источников и выстраиваем себя в соответствии с источниками. Ты не можешь сказать, что в соответствии с новыми условиями мы не будем учиться или будем учиться по другим книгам, или будем производить другие, отличающиеся от тех действия. Но только учеба может принести тебе свет, приводящий к источнику. Это может быть только вследствие тех источников, которые написали постигшие каббалисты. И у нас это принято. Рашби с книгой Зор, Ари и Баля Сулам со своими трудами, где он объяснил Зор и рукописи Ари. Все другие и источники под вопросом, насколько они эффективны для нас, может быть, они и верны. И уж тем более не говорится о ком-то, кто вдруг всплыл там в каком-то месте и говорит, что он известен, он каббалист и так далее. И видим в соответствии с тем, чему он обучает. Обучает ли он источникам? Прежде всего, это источники. Потому что ты можешь организоваться в группу, но что вследствие этого? Если ты не черпаешь духовные силы от того, где она находится. Поэтому условия просты. Соединяются мужчины между собой, изучают источник, желательно в определенные часы, и реализуют между собой объединение, главное, во внутреннем своем отношении, пока они раскрывают силу этого объединения в действии. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зор для всех».